Бишкекте саат 9 болду, Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 15 май жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан уланта аты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева кутман кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Кыргызстан менен дээрлик тең эле Евразия экономикалык биримдигине кирген Армения учурда кандай күн көрүүдө? Элдик экономика түрмөгү жана Ошто төрөлгөн украиналык ырчы Джамала Евровижн сынагынан жеңди. Дал ушул сынак тууралуу кеңири баяндугасыздар, бизден алыстабай туруңуздар. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын жаңылаган топтомун кабарчыбыз Айзада Касымалиева сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл. Ислам мамлекети террордук тобу Багдадка жакын жердеги газ комплексине кол салды. Окуядан 14 киши каза таап, 20 киши жараталды. Аталган завод Багдадтын түндүк тарабындагы Тажир шаарында жайгашкан. Эртең менен заводтун дарбазасынын жанында автоунаа жарылып, андан кийин бомба байланган 6 жан кечти. Заводтун аймагына кирип, күзөт кызматкерлери менен кагылышкан. Ислам мамлекети террордук уюму Ирактын борбору Багдадта соңку апта ичинде бир нече ирет кол салуу уюштурган. Өткөн шаршемби күнү шаардын ар кайсы райондорунда 3 автоунаанын жарылуусунан 80 киши мерт болгон. Нарындагы мечиттерге якын инкарчыларга кирүүгө тыюу салынды. Бул туурасында Азаттык Нарын облустук казыятынан кабарлашты. Буга таблиг жамааттан бөлүнүп чыккан якын инкар агымынын өкүлдөрүнүн даават кылууга эч бир тиешелүү мекемеден уруксат алышпай жатканы себеп болгон. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын 10-чу бөлүмү аталган жамааттын өкүлдөрү деп саналган 17 кишини аныкташкан. Алардын басымдуу бөлүгү Нарын жана Ат Башы районунун тургундары. Якын инкар диний жамааты Кыргызстанда даватчылык деп таанылган таблиг жамаат кыймылынан бөлүнүп чыккан топ катары айтылып келет. Анын мүчөлөрү чачтарын адаттан тыш өстүрүп, узун кийим кийип жүрүшөт жана дүнүйө иштерин четке сүрүп, бир гана диний амалдар менен алек болуш керек деп санашат. Кызмат учурунда каза тапкан милиция кызматкерлери эскерилди. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Бишкектеги эскерүү митингине укук коргоо кызматкерлери, ардагерлер жана каза тапкан кызматкерлердин жакындары катышты. Анда өсүп келе жаткан муун өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн өмүрүн берген тартип сакчыларын унутпашы керектиги, алардын эмгеги, каармандыгы жаштар үчүн өрнөк болушу зарылдыгы айтылды. Иш чарада каза тапкандардын элесине куран окулуп, эстеликтерине гүл коюлду. Кыргызстанда эгемендик алган жылдардан ушул күнгө чейин кызмат учурунда 26 милиция кызматкери каза болгон. Алардын бардыгынын сындары Ички иштер министрлигинин ардак тактасына түшүрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргызстанда мунапыс баш алман колдонулуп жаткандыгын билдирди. Ал Азаттыкка өзгөчө коррупция сыяктуу кылмыштарга мунапыс толугу менен колдонулбашы керектигин, ири коррупцияга айыпталып 10-15 жылга кесилгендердин 3-4 жылда эле жаза мөөнөтү кыскарып акчасын төлөп коюп чыгып кетүүсүнө жол бербөө керектигин, антпесе эл коррупцияга каршы күрөшкө ишенбей калаарын белгиледи. Коррупция беренеси боюнча айыпталып 11 жылга кесилген Бишкек шаарынын экс мэри Нариман Түлеев 7 майда эркиндикке чыккан. Ал өзүнө тагылган айып боюнча мамлекетке келтирилди делген чыгашаны толук бергенин жана мөөнөтүн кыскартуу боюнча мунапыс менен бошотулганын журналисттерге билдирген. Айрым саясатчылар Түлеевдин боштондукка чыгышын бийликтин паракорчулук менен күрөшүүдөгү кожо көрсүн саясаты экенинин дагы бир белгиси деп сындашкан эле. Кыргызстанда бүгүн энелер күнү белгиленди. Кечээ бул күндүн урматына президент Алмазбек Атамбаев 1902 энеге баатыр эне жана 437 энеге даңк медалин ыйгарган. Мындан тышкары өлкөнүн атын тааныткандардын Орусияда метрого түшүп кеткен аялды куткарган Марат Исаевдин, спортчулар Валентина Шевченко менен Айсулуу Тыныбекованын, футбол боюнча эл аралык класс Бахадыр Кошкаровдун жана Азия Микс КМН тобун түзгөн Элдияр Кененсаровдун апаларына сыйлык тапшырган. Энелер күнүнө карата жогорку кеңештин спикери Чыныбай Турсунбеков дагы куттуктоо жолдоп, бул күндү ыйык деп атаган. Ушундай эле куттуктоосунда өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков бул күн очок ээси, үйдүн куту болгон энелердин ыйыктыгын, даңазаларын билдирген. Кыргызстанда энелер күнү президенттин 2012 жылкы жарлыгынын негизинде жыл сайын белгиленип келет. Бишкекте көчмөндөр оюнуна чейинки убакыт эсептей турган саат орнотулууда. Ала Тоо аянтында бүгүн орнотулган саат дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна чейинки убакытты эсептеп турат. Бул конструкциянын бийиктиги 3.5 метр, туурасы 1.2 метр болмокчу. Темирден улуттук стилде кооздолуп жасалган саат түнкүсүн күйүп турат. Ал санакты оюнга 111 күн калганда баштайт. Сааттын ачылышына карата аянтта кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси, ошондой эле ооз комузчулар жана ырчылар Кайрат Примбердиев, Гүлжигит Халыков, Жийдеш, Аян Айыма Гүлзада аттуу ырчылар өнөрүн тартуулашат. Мындан тышкары маданий акциялар уюштурулуп, белектер ойнотулат. Каалоочулар үчүн улуттук оюндар боюнча мастер класстар дагы өткөрүлөт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну Чолпон ата шаарында 3-8 сентябрь күндөрү өтөт.
Чоң рахмат. Файзада Касмалиева таныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин Аламтордогу Азаттык чекитке же сайтынан да кеңири табаласыздар. Уюлдук телефонду колдонгондор үчүн ыңгайлуу биздин Азаттык чекит мобил дарегибиз дагы бар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды вебедитер маймылча rfrl чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстан менен дээрлик тең эле Евразия экономикалык биримдигине кирген Армения учурда кандай күн көрүүдө? Экспорт көбөйүп, экономика өнүгөт деген армян атка минерлери эмне үчүн азыр өкүнүч билдирүүдө? Айыл чарба азыктарын сата албаган Кыргызстан сыяктуу маселе бул өлкөдө да бар жогун элдик экономика түрмөгүнөн талдайбыз. Аны Али Токтокунов даярдаган.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине расмий киргенине майда бир жыл толду. Бул убакыт ичинде убада кылынгандан айыл чарба азыктары биримдик ичине дүркүрөтө сатылган жок. Буга Кыргызстанда товардын сапаты төпкелерин далилдеген лабораториялардын товар жеткирүүнү уюштуруунун жоктугу себеп катары каралып келет. Кыргызстан айрым учурда экономикалык биримдик кээ бир өндүрүмдөргө себепсиз чек койгонун айтканы менен көрчү чарасы жок. Буга акыркы күндөр эле Казакстан илдети бар деп албаган кыргыз расмийлери таптаза деп жаткан картошко маселеси мисал. Бул өлкө экономикалык биримдикке киргенден кийинки дыйкан малчылардын, а демек элдин көңүлүн калтырган ири факторлордун бири. Армения Кыргызстандан жарым жыл мурда аталган биримдикке кирген. Каршы жүйөлөргө армян жетекчилери биримдикке кошулуу экспортту олуттуу көбөйтүп, эл жашоосун жакшыртат, өлкө туруктуу өнүгүүгө бет алат деп кыргыз бийлигинде эле жоопторду берген. Учурда аларда жагдай кандай? Бүгүн элдик экономика түрмөгүнөн талдоого аракет кылалы. Армениялык экономисттер менен сүйлөшкөндө жагдай Кыргызстандагыдай эмес экенин баамдадык. Биримдик болобу же башка өлкөлөрбү соода жүгүртүүсүндө чек болгон жок, бирок маселе башкада. Анын бир өңүтүн башкала Еревандын мурдагы мэри, азыр оппозициялык армян улуттук конгрессине мүчө Ваган Хачатрян чечмелейт.
Нам обещали, например, будет вложение в армянскую атомную станцию там.
Бизге армян атомдук станциясына каражат салынат. Газга, мунай өндүрүмдөрүнө баа түшөт. Жумушчу күчтөрү эркин жүрө алат. Биримдик өлкөлөрүнө товар экспорттоодо маселе жаралбайт дешкен. Мунун баары тескерисинче болду. Биримдик эмне берди дегенге келсек, эч пайдасы болбоду.
Сөздү расмий статистика менен уласак, армяндар биримдик ичинде жашаган толук бир жылда соода жүгүртүүдө армян орустардыкы 20%, армян казактардыкы 30%дан ашуун кыскарган. Армяндар үчүн негизги экспорт болгон коньяк болсо, биримдикке кирип мурдагы бажы алымы жоюлганда көбүрөөк сатылат деген болжолго карабай, сатуу 35% азайган. Бул Орусия европалык товарларга азык түлүккө санкция салган учурда өз өндүрүмдөрүбүздү орустарга көбүрөөк өткөрөбүз деген армениялыктардын үмүтүн актаган жок. Бирок Хачатрян муну орустардагы экономикалык каачылыктан көрүп, биримдикке кирбегенде деле ушундай болмогуна токтолду.
Биринчиден атаандаштык мүмкүнчүлүгүбүздү жоготтук, экинчиден орусиялыктардын төлөө мүмкүнчүлүгү кыскарып, кымбат ичимдиктерди ичпей калышты. А биздин жакшы коньяктар Еравандын өзүндө $30 башталып, жакшысы $100 турат,
дейт Хачатрян. Ошентип коньяк кризиси өлкөдө жүзүм өндүрүүчү карапайым багбандарга да таасир этип, акыркы айларда жүзүмдү кымбатыраак баа менен алууну талап кылган бир нече нааразычылык акциялары өттү. Армения биримдиктеги өлкөлөрдүн жок дегенде бири менен дагы чектешпейт. Аларга товар саткысы келсе Грузия аркылуу өткөрөт. Улуттуу көйгөй мына ушул жерде да жаралып жатканын экономист Бабкен Туняндан уктук.
Когда мы говорим о сельскохозяйственных товарах, то здесь мы имеем и проблемы.
Айыл чарба товарлары дегенде биринчиден транспорт, жарактуулук мөөнөтү маселесинде көйгөйүбүз бар. Мисалы грузин, орус мамлесине жакшы болбогон үчүн ал жерде кес кесте маселелер чыгып турат. Экспортчулар үчүн бул өтө чоң көйгөй. Грузиндер жүктөрдү кайра таразага тарткан же кайсы бир техникалык себептер менен кармаган учурлар бар. Азык түлүк ташыган жүк унаалары эки жумадан кармалган учурлар болгон.
Там иногда возникают, то есть периодически возникают кое-какие проблемы.
Дейт Бабкентунян. Ошол эле учурда армяндар мурдатан эле канаттуу этин Орусияга сатууда коопсуздук жаатында маселе жаралып келгенин, ал маселе азыр да чечиле электигин кошумчалай кетти. Башка өндүрүшү азайганы менен Армения былтыры баалуу металл казууну көбөйтүп, экономикалык өсүшүн ошонун эсебинде камсыздады. Аларды дээрлик Европага сатат. Айта кетчү жагдай, союздаш Кыргызстан Армения менен соода алака жүргүзгөн 30 өлкөнүн катарына кирбейт. Деги эле расмий эсепте Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр менен армяндардын жалпы соода алакасы 25% гана тегереги. Калганын Евробиримдик, Кытай, Иран, Түркия менен соода алакасы толуктайт. Ушундан алып караганда экономикалык биримдикке чылгый саясий гана себептен кошулушканын, андан экономикалык майнап чыкпаганы айтылып келет. Экономист Ваган Хачатрян Дугалы.
Вообще, что мы можем вообще экспортировать? С этой точки зрения, если посмотреть, то вообще у нас никаких выгод в этом смысле не должно было быть.
Деги эле биз эмнени сыртка сата алабыз? Ушул көз караштан алганда биз үчүн биримдикке кирүүдөн эч пайда түшмөк эмес. Анткени жалпы экспортубуздун 80% беш эле товар түзөт. Бул тоо-кен өндүрүшү, коньяк, тамеки, алтын, бриллиант. Бизде машина куруу же кайра иштетүүчү өндүрүш жок. Ал эми айыл чарба тармагы өтө чабал. Ал аба ырайынан көз каранды. Ошондо абрикос жана башка мөмөлөрдөн пайда болгону $25 миллион болуп атат. Бул Арменияга жардам бере алчу өндүрүш тармагы эмес.
Которое помогло бы развить Армению.
Кесепеттерди эсептеп жатып, армян экономисттери өлкө биримдикке аны терең изилдеп талдабай, даярданбай туруп киргенин белгилешет. Муну Армениянын экономика министри Артсвик Минасян да мойнун алып, чечиле элек түйүндөргө токтолду.
Түрдүү себептер бар. Даярдыксыз киргенибиз да себеп. Ошондой эле Армениянын жүк ташуусундагы тоскоолдуктар, армян товарларынын экспорттогон ишканаларды каржылык камсыздандыруунун эффективдүү механизмдерин түзүү жаатында түшүнбөстүктөр бар. Аны орус тарап да, башкалары да толук түшүнө албай жатат. Аны чечүүнү бир эле жакка жүктөп койгонго болбойт.
Деген экономика министри биримдиктеги башка өлкөлөр менен тең ата сүйлөшүү маселени чечүүдөгү ортак пикир жоктугуна ишарат кылууда. Ошол эле учурда армениялык эксперттер да биримдик ичинде баардык өлкөнүн талаптарын канааттандырбаган чечимдер кабыл алынып калганын да кошумчалашат. Маселен, өлкөгө Орусиядан алынып келинген автоунаалардан алынчу кошумча нарык салыгы 2017-жылга чейин сакталышына Армения жетишкен. Анткен менен жакында эле ал салык Евразия экономикалык комиссиясынын басымы менен жокко чыгарылды. А бул өз кезегинде өлкөгө $80 миллион чейин киреше түшүрүп турган. Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз, анда биз Кыргызстан менен тең чамалаш эле Евразия экономикалык биримдигине кирген Армениядагы жагдай кандай экенине серп салуудабыз. Армения Кыргызстан сыяктуу эле импорту экспортунан 3 эсе көп өлкө. Ошол эле учурда Орусиянын эле көзүн карап калбай, башка өлкөлөрдөн импорттогон продукциялар да аз эмес. Экономист Бабкен Тунян бул жаатта азырынча маселе жарала электигин, анткени үчүнчү өлкөдөн келген негизги колдонуудагы товарларга бажы жеңилдиги сакталып калганына токтолду.
Практически один другому не мешает, потому что Евросоюзом у нас был отдельный договор.
Иш түндө бир экинчисине тоскоол болбойт. Анткени бизде Евробиримдик менен ВСФ плюс деген өзгөчө соода режими бар. Айрым товарлар боюнча жеңилдиктер сакталып калды. Ал эми Орусия, Кытай, Иран менен соода жүгүртүүнүн бири бирине таасири жок. Бажы алымдары азырынча жогорулай элек. Мисалы, импорт дары дармектерге ЭЭПтеги башка өлкөлөрдө бажы алымы азыр Арменияга караганда кыйла жогору. Эгер ошол Польша менен соода кылганыбызда, анда биздеги дарынын баасы азыркыдан эки эсе кымбаттамак. Элибиз бай болбогондуктан мунайынан нааразылыктар жаралмак. Бул нерсе эске алынып, ушул сыяктуу 800 товарга жеңилдик мөөнөттөрү берилген. Кээ бирине 2, айрым дарына 5 жыл.
Например, если бы мы сейчас торговали по этим пошлинам, У нас лекарства подорожали бы в два раза.
Ал эми 5 жылдан кийин эмне кыласыңар деген суроого Бабкен Тунян экономикалык биримдик ошончо убакыт жашай алар бекен деп тамашалай жооп берди. Биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн импорттолчу айрым товарларга жеңилдик алууга Кыргызстанда жетишкен. Бирок алар так кайсы товарлар экени коомчулукка айкын белгилүү эмес. Биримдикке киргенден кийин импорттук товарлар кескин кымбаттаган Кыргызстанда ал анчейин байкалбаганы айтылып келет. Буга бажы жеңилдигине илинген товарлардын көбүнесе ири өндүрүшкө гана тиешеси бардыгы себептей. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигиндеги өкүлү Үсөн Усупов менен байланышканыбызда ал үчүнчү өлкөдөн келчү товарларга жеңилдик көп эле алынганын айтканы менен санын билбесин моюнга алды.
Вам просто даже профессионал вам не ответит. Там это машина, оборудование.
Сизге профессионал дагы жооп бере албайт. Ал жерде машина, курулуш, кум төрдөгү алтын казуу үчүн жабдык тетиктер же Кытай менен байланыштуу бир топ товарларга карата жеңилдиктер бар. Ал жерде азык түлүктөр да, өндүрүшкө байланыштуу товарлар да бар.
Там и продукты есть, там и промышленные позиции товары есть.
А бул карапайым элге канчалык түз таасир эте алат?
Честно, я не могу вам ответить, потому что
буга чынын айтканда жооп бере албайм. Анткени ар бир макулдашууну карап көрүү керек. Расмий 7-10 келишим бар. Ал жерде бир пункт бар. Эгер ал социалдык мүнөзгө ээ болсо, мисалы ооруканаларга келген дары-дармектер бажы алымынан 90-99% бошотулат. Мындай шарт бар. Башкы маселе, азыр Евразия экономикалык комиссиясы мындан ары кандайча бажы алымынан бошотулат деген тартип иштелип жатат. Бирок Кыргызстан белгиленген мерчемдүү тармактар боюнча нормалар бар.
Там такое есть условие.
Усуповтун айтымында айрым товарлар үчүн жеңилдик быйыл бүтөт. Айрымдарына дагы 2-3 жыл бар. Ал эми айрымдары мөөнөтсүз. Бирок анын канчасы карапайым элдин чөнтөгүнө түздөн-түз таасир эткен биринчи керектөөдөгү товарлар экени дале белгисиз бойдон калды. Армения газ менен бензинди Орусиядан алат. Биримдикке киргенден кийин газдын баасы көтөрүлгөн жок. Бажы алымы жоюлганына байланыштуу 1000 кубометри 165-тен 150 долларга түштү. Бул өлкөгө тийген пайданын бири. Ошол эле учурда күйүүчү майды жеке ишкерлер ташып киргендиктен баасы көп арзандаган жок, дейт экономист Бабкен Тунян. Армян калкы да кыргызстандыктардай эле Орусиядагы эмгек мигранттарынан көз каранды. Учурда Орусияда 500,000 ашуун армениялыктар бар деп эсептелет жана алар өткөн жылы 1,200,000,000 доллардан ашуун акча которушкан. Бул мурдагы жылга караганда кризиске байланыштуу 30% аз, деди Армян улуттук статистика борбору менен борбордук банкы. Деген менен жергиликтүү маалымат каражаттары мигранттарга мамиле жумшарганын, мурдагыдай текшерүүлөр болбой калганын жазышууда. Кадырман угарман, сиз элдик экономика берүүсүн уктуңуз, анда Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан менен тең чамалаш кирген, Кыргызстандан да чакан Арменияда жагдай кандай экенине серп салдык. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта туруңуз.
Урматтуу каармандар, Азаттык радиосунун 15 май жекшемби күнкү кечки эфирин ортоктош болуп жатасыздар. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ислам мамлекети тобу Багдадка жакын жердеги газ комплексине кол салды. Нарындагы мечиттерге якын инкарчылар агымына мүчөлөрдү бирүүгө тыюу салынды. Бишкекте кызмат учурунда каза тапкан милиция кызматкерлери эскерилди. Кыргызстанда бүгүн энелер күнү белгиленүүдө. Бишкекте көчмөндөр оюнуна чейинки убакыт эсептей турган саат орнотулууда. Жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргызстанда мунапыс башаламан колдонулуп жаткандыгын билдирди. Мына ушул жана башка кызыктуу макала баяндарды жана жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык чекит кечи сайтынан таап окусаңыздар болот. Бизде ошондой эле Facebook, Twitter, Одноклассники сыяктуу социалдык тармактардан да Азаттык үн алгысы деп издеп таба аласыздар. Ал жактан да макала баяндарды окуп, пикир жазууну унутпаңыздар. Уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз иштеп жатат. Эфирибизди улантабыз. 12 майда Лондондо антикоррупциялык саммит ачылды. Анын алдында эл аралык валюта корунун төрайымы Кристина Лагард дүйнө жүзү боюнча жыл сайын 1,5 триллиондон 2 триллион долларга чейин пара берилерин билдирди. Саммит алдында Британ өкмөт башчысы Ооганстан жана Нигерияны эң эле коррупциялашкан өлкө катары ачык атап оңтойсуздук жараткан эле. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Британияда бүгін ачыла турган антикоррупциялык саммитке 40-тан ашуун мамлекеттин эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Саммиттин алдында эл аралык валюта корунун жетекчиси Кристина Лагард кат менен кайрылып, жыл сайын дүйнөдө пара иретинде 2 триллион доллар берилерин, бул дүйнөлүк өнүмдүн 2% түзөөрүн белгилеген. Коррупция экономикага катуу зыян келтирип, калктын жарды катмары үчүн билим берүү, саламаттык сактоо жана башка тейлөө тармактарын каржылоону кыскартат. Жеке кызыкчылыкты көздөгөн паракорчулук, кызмат абалынан пайдалануу жарандардын бийликке ишенимин кетирип, ак ниет адамдардын этикалык ынанымдарын бузат деп белгилеген Кристин Лагард өз катында. Коррупциянын кыйыр зыяны болсо экономикалык өсүштү басаңдатып, байлар менен кедейлердин ортосундагы айырмачылыктын өсүшүнө алып келет. Антикоррупциялык саммитти чакырган Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон Guardian гезитине макала жазып, коррупцияга каршы күрөш саясий эрктен башталаарын белгилеген. Коррупциялык жол менен байлык тапкандар, өзгөчө мурунку советтик республикалардагы коррупциялашкан саясатчылар, президенттер жана алардын жакындары уурдалган акчаларды батышка, анын ичинде Британия түзгөн офшордук зоналарга катары белгилүү. Британ өкмөт башчысы Кэмерон мындан ары офшордук зоналарга британ салыкчылары кирүүгө мүмкүнчүлүк аларын, ошондой эле Британияда кымбат баада кыймылсыз мүлк сатып алгандар кимдер экени да ачык айтыларын белгилеген. Дэвид Кэмерон коррупцияга каршы күрөштүн маанисин мындайча түшүндүрдү.
Why I think this matters so much is that
эмне үчүн мен аны маанилүү деймин? Анткени коррупция жүрөктөгү рак, ал жараткан дүйнөдөгү проблемаларды биз чечишибиз керек.
АКШ'нын мамлекеттик катчысы Джон Керри болсо коррупцияга каршы күрөштү экстремисттерге каршы күрөш менен тең койду.
Corruption writ large is as much of an enemy.
Коррупция чоң тамга менен жазылган душман, анткени ал биз азыр күрөшүп жаткан экстремисттер сыяктуу мамлекеттерди бузуп бүлгүнгө салат. Кээ бирөөлөр ага маани бербейт, бирок коррупция коомдун бардык катмарын какшаткан нерсе.
Лондондогу антикоррупциялык саммитке Нигерия, Ооганстан, Колумбия президенттери, Норвегия премьер-министри, эл аралык валюта корунун башчысы жана антикоррупциялык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Саммит алдында Британ өкмөт башчысы Кэмерондун жалпыга арналбаган Ооганстан жана Нигерия эң коррупциялашкан өлкөлөр деген сөзү ачыкка чыгып кетип, саясий жаңжал жарата жаздады. Бирок Нигерия президенти Мухаммед Бухари реалдуулукка таарыныч жок деген пикир айтуу менен жооп берди. Ал саммитте коррупцияга каршы күрөшүүнүн механизмин иштеп чыгууну сунуштады.
As a result, Nigeria is calling on this summit.
Нигерия коррупцияга каршы күрөшүүнүн инфраструктурасын түзүп, ага каршы иш жүргүзүүнүн стратегиялык планын иштеп чыгууга чакырат. Ал аркылуу уурдалган активдерди, чет өлкөлүк банктарга катылган акчаларды кайтаруу, алардын агымына мониторинг жүргүзүлүш керек.
Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон да коррупцияга каршы күрөшүүчү дүйнөлүк борбор түзүүнү сунуштады. Бул сунуштар антикоррупциялык саммиттин жыйынтыгында кабыл алына турган документтерде чагылдырылмакчы. Айданбек Акматуулу, Прага.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100,000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Аламтордогу Азаттык чекит KG сайтында үркүнгө байланыштуу менин үркүн тууралуу баяным аттуу микросайтыбыздагы бар. Бул сайттан үркүн темасындагы бардык макала баяндарды, сүрөттөрдү дагы көрө аласыздар. Азыр эми эфирибизди маданий баян менен улантабыз. Швециянын Стокгольм шаарында 14 май күнү жыйынтыкталган Евровидение 2016 эл аралык популярдуу шоу сынагында украиналык Кыргызстанда төрөлгөн ырчы Жамала баш байгени жеңип алды. Бул сынак тууралуу кененирээк Санжар Эралиев баяндамакчы.
Европа телерадио берүү бирикмеси быйыл жеңүүчүнү аныктоо шарттарын өзгөртүп, алгач улуттук калыстар топтору ыйгарган упайлар, андан соң көрөрмандардын добуштары саналды. Башта аны жеңүүчүлүккө негизги талапкер аталып жатышкан орусалык Сергей Лазарев 3-орунду, австралиялык Дэми Им экинчи орунду ээлешти.
When strangers are coming, they come to your house.
Эл аралык популярдуу ыр сынакта эң көп добуш алган Жамаланын ыры 1944 деп аталат. Анда Сталиндин буйругу менен Борбор Азияга көчүрүлгөн Кырым татарларынын кайгы муңу баяндалат. Ырдын куплеттери англис тилинде, кайырмасы Кырым татарча аткарылат. Быйыл шоу сынактын добуш саноо ыкмасы өзгөртүлдү. Алгач улуттук калыстар топтору ыйгарган упайлар, андан соң көрөрмандардын добуштары саналды. Жыйынтыгында 534 упай менен Жамала жеңүүчү аталды. Сынак натыйжасы жарыяланганда анын колдоочуларынын кыйкырыктары көпкө чейин токтобой турду. Колуна баш байге хрусталь микрофонду алган ырчы көзүнө жаш алып жеңиш менен Украинаны куттуктады. Жамаланын Евровижн сынагына катышары быйыл февральда аныкталып, анын ыры айрыкча кремлчил көз караштагылардын сынына кабылган эле. Ыр сынакка саясий чыгарма менен катышып упай топтогусу келет деп аны сындагандарга Жамала менин ырым саясий эмес, тарых жөнүндөгү чыгарма. Ар бир татардын жүрөгүндө муң бар. Бул теманы бекеринен тандаган эмесмин деп жооп берген эле. Эскерте кетсек, Жамала 1983 жылы Кыргызстандын Ош шаарында төрөлүп, кийин үй бүлөсү менен Кырымга көчүп кеткен. Сынакта добуштар дээрлик саналып бүтүп, жеңүүчүнү аныктоо учурунда негизги таймаш орусиялык ырчы Сергей Лазарев менен украиналык Жамаланын ортосунда жүрдү. Европадагы букмекерлер баштан эле Сергейди негизги фаворит санашып, анын жеңип чыгышына көпчүлүк ишенип калган эле. Ал «Жалгыз сен» деген ырды аткарып, сахнадагы өзгөчө чыгышы көрөрмандарды кайдыгер калтырган жок. Сахнадан 2-3 метр бийиктикте трюктарды аткарып, ошол эле учурда ырдап жатканына музыкалык сынчылар жогору баа беришкен болчу. Экинчи орунду ээлеген Деми Имдин жымжырттык үнү деген ыры да баштан эле көрөрмандардын жана музыканттардын купулуна толгон. Букмекерлер аны алдыңкы орундарды ээлешин божомолдоп жатышкан. Сынакта улуттук калыстар тобу ыйгарган добуштарда Деми лидерлик кылып, башка атаандаштарынан бир топ алдыга узуп кеткен болчу. Сынакты быйыл АКШ'да жана Кытайда да түз алып көрсөтүштү. Ошентип эми келерки жылы шоу көрөрмандары Евровижн сынагынын 62-й айлампасына Украинада күбө болушат.
Евровидение сынагы тууралуу кесиптешим Санжар Эралиевтин баянын уктуңуздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 15 май жекшемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүнкү энелер майрамы менен энелерибиздин баардыгын куттуктайбыз. Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуздар.
«Азаттык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азаттык Медиа». В Mail.ru «Азаттык KG», «Одноклассники» «Азаттык». И наш канал на Ютьюбе «Азаттык». Скачивайте приложение «Азаттык» в App Store и Play Market.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток. Радио Свободная Европа. Радио Свобода». Мы будем говорить о тенденциях изменения климата, последствиях ливневых дождей в Кыргызстане, нанесенном гражданам ущербе и страховании жилья. В гостях у нас заместитель начальника Центра управления кризисными ситуациями Министерства чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов, член Исполнительного совета Государственной службы надзора и регулирования финансовых рынков при правительстве Кыргызской республики Нурлан Байбасунов, профессор Кайрат Молдошев и председатель климатической сети в Кыргызской республике Нурзат Абдирасулова. В студии из Бишкека с вами буду я, Джилдыз Руспакова. В начале месяца сильные дожди и ветер, а также вызванные ими сели привели к разрушениям во многих районах Кыргызстана. В результате схода селей были потоплены дома и сельхозугодия. Где-то вода унесла домашнюю живность. Также имеет место исход оползней в регионах. Азамат Муратович, скажите, пожалуйста, оценены ли на сегодняшний день последствия стихийных бедствий в Кыргызстане?
То, что вы отметили, то, что вот селевые потоки с начала года, если взять статистику, то есть количество чрезвычайных ситуаций составило 39, да? Из них 19 – это связано с селевыми явлениями. А общий ущерб на сегодняшний день – это 49 миллионов чем-то с лишним. И из них 19 миллионов только, это 50% именно составляет только от последствий селевых потоков. И на втором месте у нас оползни, да, вот это 25% от количества чрезвычайных ситуаций, а также и от всего ущерба. Но в настоящее время везде, сейчас если взять за последнюю неделю, около 17 чрезвычайных ситуаций связано с селевыми явлениями, и в настоящее время до сих пор вот, в некоторых участках ведутся работы по ликвидации последствий, по подсчету ущербов, да. Но в настоящее время вот именно 2-3 дня вот хорошая погода удалась, то есть все уже ущербы уже подсчитаны.
Скажите, пожалуйста, а ведется ли учет и сравнение с прошлыми годами? А что вы можете сказать о динамике? Увеличивается ли количество вот стихийных бедствий?
Ну вот смотрите, если по годам взять, 2015 год у нас составило 249 чрезвычайных ситуаций, ущерб был 2 миллиарда 190 миллионов, то 2014 год она 250 чрезвычайных ситуаций, 450 миллионов. То есть вот каждым годом она вот и количество в отношении к количеству, а также и вот именно по ущербам она растет. Динамика такая есть.
Спасибо большое. Кайрат Урусбекович, скажите, пожалуйста, вот какие вы отмечаете тенденции? В мире средние температуры за первые 9 месяцев 2015 года оказались на 1 градус выше. И выше тех, которые фиксировались в 19 веке. В Кыргызстане из-за сильных осадков в начале мая уже превышена месячная норма. То вы можете сказать, а есть ли эта взаимосвязь между глобальным потеплением, да, этими тенденциями и ситуацией в Кыргызстане?
Во-первых, хотелось бы сказать, что вот слово «потепление» это не объективно, потому что в данный момент мы говорим о процессе изменения климата. Для Кыргызстана вот актуально то, что вот вы пригласили, хотелось бы отметить то, что вот осадки, вот, которые участились, это у нас средние годовые, вот, столетние данные Кыргызгидромета. Отмечается, апрель у нас очень дождливый месяц. Начало мая тоже дождливый месяц, потому что Азорский антициклон, который вот, работает над Северной Атлантикой, все вот эти воздушные массы сюда идут, вот, не включая Арал, да, где подпитка была. Все эти вещи сейчас происходят, это вот, обычное явление. И поэтому мы должны быть к этому готовы. И не надо ссылаться, допустим, на прошлогодние там осадки, не осадки. Это обычное явление, которое происходило в Кыргызстане много лет. Существуют многоводные, маловодные годы, вот, как гидролог я вам хочу вот объяснить более подробно. Вот. Этот год у нас многоводный, осадки наполняются, то есть наполнение рек, наполнение вот и Нарына, Сырдарьи, да, Чу, вот эти все будут происходить и дальше будет развиваться процесс.
Спасибо большое. Нурзат, скажите, пожалуйста, вы проводите какие-то исследования в этой области?
Ну, во-первых, я хотела бы немножко не согласиться с Харитом Рузбековичем, потому что да, было понимание маловодных и многоводных, то есть как бы маловодных и более других периодов, но, к сожалению, вот с глобальным процессом изменения климата также идет вообще смещение сезонов и также вообще нарушение цикличности вот, процесса тоже многоводья и вот, засушливых периодов. С другой стороны, вообще надо отметить, что Кыргызстан в последнее время отмечает, что у нас зимний период было очень мало снега, и это обозначает, что тоже смещение сезонности тоже происходит. И в этом значении вообще во всем мире отмечается глобальное, значит, процессы изменения климата, которые очень серьезно обсуждают во всем мире. И к этому страны очень серьезно готовятся. Вы знаете, что зимой в декабре, значит, в Париже было принято глобальное соглашение по изменению климата, в рамках которого многие страны подписались под то, что они постараются хотя бы удержать вот повышение температуры не больше 2 градусов глобального. Да? А если смотреть центральноазиатский регион, то у нас это повышение температуры происходит намного быстрее. То есть 1 градус, когда во всем мире это идет намного медленнее глобально. Вот это, то есть это означает, что наша уязвимость вообще вот этим меняющимся, значит, процессом, она очень сильно увеличивается. Представители Министерства чрезвычайной ситуации тоже отметили, что на самом деле у нас из года в год увеличивается количество чрезвычайных ситуаций, и львиная доля этих чрезвычайных ситуаций как раз является явление, которое связано с климатом, то есть оползни, значит, это селевые явления, и это все связано очень сильно вот происходящим вокруг ситуации. Поэтому на самом деле исследования глобально и на уровне Кыргызстана тоже много делается, но я бы хотела сказать, что их недостаточно. Их надо более тщательно проводить. К сожалению, после распада Советского Союза у нас очень большое количество станций метеорологических, они перестали существовать, и существующие, значит, 33 станции, их недостаточно просто, чтобы мы могли получить многолетние, значит, данные, которые дают более-менее достоверные прогнозы на будущее. И в этом направлении работа должна вестись, и это должно стать частью, значит, очень важной частью государственной политики по адаптации к изменению климата.
Спасибо, Нурзат. А есть ли какие-то прогнозы для Кыргызстана? Будет ли эта тенденция далее нарастать? Будет ли также повышаться вот угроза безопасности людей, которые живут в таких вот опасных районах?
Она однозначно будет повышаться, потому что, по крайней мере, значит, было подготовлено первое и второе национальное сообщение, которое по, значит, по изменению климата Кыргызской Республики, которое говорит, что повышение температуры будет происходить, зимы у нас будут становиться теплее, осадки будут меняться, и это приведет, конечно же, к интенсивному таянию, в первую очередь, наших ледников и снежников. Это приведет первое время на повышение, значит, поверхностного стока, первые, скажем так, 20-25 лет, но потом оно будет просто сокращаться, потому что на сегодняшний день даже, значит, наши глицеологи республиканские говорят уже о 30% сокращении наших ледников. И это очень большая угроза для центральноазиатского региона, потому что это основной источник питьевой, чистой питьевой воды, и в этом направлении работа, значит, по водосбережению, да, также по адаптации, значит, нашего сельского хозяйства, значит, по сокращению выбросов, которые, по, значит, восстановление лесов, которые помогают также сохранить эти осадки, должны вестись очень интенсивно.
В этом направлении ведется работа с государственными органами, допустим, с МЧС, да, передается информация о том, что будет в дальнейшем. Харят Рузбекович.
Безусловно, правильно сказано. Дело в том, что вот 87 у нас было постов, гидропостов, из них осталось 33. И жалко то, что здесь не присутствует представитель Кыргызгидромета. Институционально Кыргызгидромет должен, как в Казахстане, работать при правительстве. Кыргызгидромет работает при МЧС. Вы согласитесь, коллеги, вот, потому что и в России, и в Казахстане этот гидромет работает самостоятельно, потому что они работают в Всемирной метеорологической организации, вот, получают полностью всю информацию, надвигающиеся угрозы, которые, да, вот, северное вторжение, западное вторжение, вот, атмосферное вторжение, которые идут, они получают. А, к сожалению, они всегда работают только под МЧС. То есть, Я вот здесь никаким образом не затрагиваю мнение МЧС, хотел бы сказать. МЧС — это пожарники. Не надо всегда идти спасать, мосты делать, да? Надо вот предвидение делать. Необходимо восстанавливать систему гидрометнаблюдений, которые на Союзе были. Вот. Около 90 гидрометпостов у нас были в Верховьях. В этом году очень положительно, что Крымгидромет провел обследование верховьев ледников, вертолетное обследование. Накопление воды — это великолепно. Потому что вот, сколько воды накапливается, какой паводок какой будет. Вот в этом вопрос стоит. Мы должны заранее знать. Мы не должны вот просто спасать и приходить там мосты строить. Мы должны мониторинг и предвидение делать.
Спасибо большое. Я хочу передать слово заместителю начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС Азамату Мамбетову. К сведению радиослушателей, представители делегаций стран-членов МОГа ознакомились с деятельностью Центра управления кризисными ситуациями МЧС. Азамат, расскажите, пожалуйста, как работает система оповещения и как МЧС предупреждает население?
Ну, во-первых, я хотел бы вот собеседнику, ну, то, что связано с гидрометром. В настоящее время вот она не зависит, как бы она будет под правительством или под МЧС, потому что она направлена на вот именно предупреждение, да, Кыргызгидромет. Со времен распада Советского Союза вот Кыргызгидромет у нас в составе МЧС несколько лет. Зарплата вот этих, которые на станциях дежурят, у них оставалась на долгие годы вот в пределах 2000-3000 сомов, да. Вот это сокращение вот этих метеостанций, вот, гидропостов, да. Вот в настоящее время вот Министерством чрезвычайной ситуации и Всемирным банком вот Кыргызгидромета проводится проект именно по модернизации обслуживания. В рамках проекта вот предполагается установление именно автоматических гидропостов. Байки согласен, то, что говорит, надо именно по предупреждению, да, предвидеть надо. В этом направлении вот именно создана единая информационно-управляющая система. Да, система, она управляющая система, мониторинг, прогнозирование и раннее оповещение. Да, вот, система полностью охватывает именно с момента получения информации и доведения до последнего населения. И вот, как вы сказали, что оповещение. Сейчас, в настоящее время, у нас МЧС добилась того, что каждому мобильному, каждому человеку, который имеет мобильный телефон, приходит смс-оповещение, что да, в каких-то частях, да, ожидаются осадки, там, будьте осторожны, или сели опасные, да, вот поэтому надо, сейчас народу надо привыкать уже, и привыкать, и вот те полученные смс-оповещения надо уже реально пользоваться надо, да. Кроме этого, онлайн режиме телефон, телевизионные перехваты идет. Сейчас идет передача, потом переживается и передается информация о том, что на Рынских, Баткенских, таких-то, таких-то областях, вот таких-то районах возможны осадки, местами сильные сходы, да. И потом на телефон губернаторов, акимов у нас автоматическое оповещение идет, что в вашем регионе со стальки-то ожидаются сильные осадки и, возможно, силевые. Поэтому содержать силы средства именно в готовности, да. У нас очень потенциально опасный участок. Вот МЧС, она как бы многосторонняя. То есть, если количество потенциально опасных участков взять и все провести превентивные работы, предварительно наш анализ составил около 200 миллиардов сомов. А у нас бюджет только 500 миллионов, только именно на превентивные предназначены. Поэтому сейчас МЧС не смотрит на правительство, то есть кроме вот этих денег, он и международным сообществом работает, вот Международная организация гражданской обороны. Она вот, мы провели сейчас 22-ю ассамблею МОГО, да. Первый раз она проводилась именно кроме стран, которые, кроме Швейцарии, она никуда не выходила. Вот уже последние годы стала выходить, то есть первым Россия провела, потом в Тунисе прошла, и потом в Кыргызстан. Тоже это, говорю, большое достижение, то, что именно международное сообщество именно обратит внимание нашим проблемам, нашим тематикам.
Мурзат, как вы оцениваете, то есть могут ли они, есть ли такие средства у них, чтобы работать оперативно и предупреждать население?
Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что вопрос чрезвычайных ситуаций или вот вопрос оповещения – это комплексная работа. И это должна быть работа не только Министерства чрезвычайных ситуаций, а многих министерств, да, потому что в конце концов у нас ущербы потом исчисляются миллионами. В этом направлении должно быть сделана вообще очень хорошая стратегия адаптации к изменению климата на национальном масштабе, в рамках которого для каждого экономического сектора конкретно должны быть указаны, какие мероприятия должны быть сделаны. И тогда вот эти, значит, превентивные меры, которые сейчас в миллиардах сомах исчисляются, она будет распределена по секторам, и конкретные работы будут уже проводиться с помощью населения, с помощью специалистов, которые в каждом секторе работают. С другой стороны, хотелось бы сказать, что на самом деле работа должна в первую очередь вестись по мониторингу, по, значит, где какие угрозы существуют, каким образом не только оповестить население о том, что, например, в ближайшее время там штормовое предупреждение пройдет, сильный ливень, да, а что будет, если какой-то сильный ливень будет, и есть ли угроза вообще, есть ли дома, есть ли, скажем так, хозяйство экономическое, которое находится на пути этого, скажем, оползня, то их заранее уже как бы обезопасит.
Спасибо, Нурзат. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа «Перекресток», радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Мы говорим о тенденциях изменения климата, последствиях ливневых дождей в Кыргызстане и страховании жилья. В гостях у нас заместитель начальника Центра управления кризисными ситуациями Министерства чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов, член Исполнительного совета Государственной службы надзора и регулирования финансовых рынков при правительстве Нурлан Байбосунов, профессор Кайрат Молдошев и председатель климатической сети Нурзат Абдирасулова. Я хочу сказать, что Государственная служба регулирования надзора за финансовым рынком инициировала закон об обязательном страховании жилых помещений от пожаров и стихийных бедствий. Он был принят и вступил в силу 11 февраля. Целью его является создание экономических условий для возмещения потерь, связанных с повреждением или уничтожением жилищ в результате чрезвычайных ситуаций природного и иного характера. Нурлан Мукушевич, расскажите, пожалуйста, когда и как будет работать данный закон?
Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что более 80% территории Кыргызстана – это горные и предгорные районы. Более того, мы находимся на тектонических плитах, которые непрерывно двигаются. То есть это сейсмоопасные регионы все нашей области. И мы это напрямую чувствуем каждый день. Кроме этого, у нас есть и из 70 видов таких разных техногенных и экологических и различных катастроф, у нас более 20 напрямую каждый день мы можем столкнуться в различных регионах Кыргызстана. Именно в силу этого Кыргызская республика приняла закон об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий. Он вступил в силу, как вы уже сказали, 11 февраля этого года. Для реализации данного закона была создана государственная страховая организация специально для этого закона. Она открыла во всех регионах Кыргызстана свои представительства, подписала агентские соглашения с тремя коммерческими банками. Это РСК, Компаньон и Айлбанк. Кроме этого, она подписала агентские соглашения с государственным предприятием «Кыргызпочтасы». В совокупности эти четыре хозяйствующих субъекта имеют более 1200 агентских пунктов во всех региональных отделениях во всех регионах Кыргызстана. То есть, что это нам дает? Государственная страховая организация может через эти 1200 пунктов в каждом селе обеспечить полный охват. То есть, гражданам Кыргызстана нет необходимости куда-то ехать, кого-то искать. Можно там же в селе, не выезжая, обратиться либо в один из коммерческих банков, либо в Кыргызпочтасы. Там же оплатить и получить страховой полис. Для сельской местности стоимость составляет 600 сом, для городской местности 1200 сом. Что это дает полис? В случае, если в результате стихийного бедствия жилище будет полностью разрушено, тогда в селе граждане смогут получить 500 тысяч сом, а в городе 1 миллион сом. Если жилище будет разрушено частично, то, конечно, будет межведомственная комиссия по гражданской обороне подсчитывать ущерб, и в соответствии с этим ущербом, там специальная методика расчета утверждена в рамках данного закона, то есть будут суммы меньше в зависимости от ущерба нанесенного. Я хотел бы отметить, что вот эти вот тарифы, которые выставлены, это 600 сом и 1200 сом для города, это невероятно низкие тарифы при тех огромных суммах выплат, которые закон предусматривает. Так как при разработке нормативных документов к закону об обязательном страховании жилых помещений Неоднократно высказывались пожелания и президента, и премьер-министра Тимира Сариева, и Госфиннадзор тоже рассматривал этот вопрос, как максимально возможно снизить тарифы, при этом выплат оставить максимально большими. При разрушениях, вызванных там шквальным ветром, сельневыми потоками различными, либо землетрясением, межведомственная комиссия высчитывала ущерб, и, допустим, если строения были четвертой степени повреждения, четвертой категории, тогда выплачивалась сумма до 200 тысяч сом, это жилищное ссуда. Либо, если человек отказывался, выплачивалось 50 тысяч сом безвозмездно, то есть он просто отдавались эти деньги. Для, допустим, третьей степени повреждения это 10 тысяч сом составляло. И ситуация складывалась таким образом, вот мы работаем напрямую с МЧС и с Госстроем. Выданные жилищные ссуды представляют из себя просто временные в долг данные деньги. То есть, если человек брал эти деньги на 20 лет, он был вынужден снова потом беспроцентно, но все равно всю эту сумму возвратить за 20 лет. И у нас, к сожалению, накопилась очень большая статистика, когда эти деньги просто люди не могли выплачивать обратно. И Госстрой, государство было вынуждено даже судебные различные процессы начинать к злостным неплательщикам. Если, допустим, человек отказывался от жилищной ссуды, то есть в долг данных денег, а брал 50 тысяч, этих денег ни на что не хватало. Теперь кардинально ситуация меняется. Дается 500 тысяч сом. Это уже не 50 тысяч, это не 200 тысяч. В городе это 1 миллион сом. То есть человек действительно получает единовременно огромную сумму денег. И он действительно сможет восстановить свое жилье, либо продать этот участок вместе с разрушенным жильем, и купить совершенно в другом месте, в другом городе, в другом регионе что-то подходящее для себя. То есть кардинально улучшается ситуация для наших граждан. И на все это нужно заплатить всего 600 сом. Это если рассчитать на 12 месяцев, это 50 сом в месяц. И, ну, иногда некоторые депутаты, вот, допустим, сейчас инициировали закон, чтобы приостановить данный закон до 2020 года, 2020 года. Я считаю, это очень большая ошибка будет для Кыргызстана. Это подножка всем нам, которые стараются каким-то образом разрешить вот эту кризисную ситуацию, когда человек попадает в беду, он остается без жилья. И жилищное ссуда выдается тоже не сразу, а частями на протяжении там, 10 лет. Ее нужно снова возвращать. Если деньги взять 50 тысяч, ни на что не хватит. То есть, действительно, человек попадает в очень серьезную беду. И вот страхование жилья – это спасение для наших кыргызстанцев. Особенно вот уже вот такие прогнозы мы слышали, что вот в ближайшие годы будет очень высокая сейсмическая активность, крупные землетрясения будут. Если этот закон сейчас депутаты тормознут, грубо говоря, да, тогда это потом ответственность будет на них.
Спасибо. Нурлан Мукушевич, скажите, пожалуйста, по поводу процедуры. Когда люди начнут платить эти деньги? Сколько примерно вы планируете собрать денег?
Ну, давайте я оттолкнусь от статистики. Ежегодно через МЧС, через Госстрой, вот через эти комиссии выплачивалось порядка 350 миллионов сом до 400 миллионов сом.
Это в год?
Да, в год. Получается, ответственность государственной страховой организации будет намного выше, потому что суммы выплачиваемые будут намного выше. Собираемость в зависимости от охвата. То есть первый год в соответствии с планами, утвержденными самой государственной страховой организацией, первый год будет охват порядка 30% жилых помещений. В среднем где-то у нас по данным госрегистра, у нас чуть больше 1 миллиона жилых строений, которые зарегистрированы, имеют правоустанавливающие документы. И если 30% от этого, это примерно вот выходим на эту сумму в среднем, что та сумма, которая будет собрана, она практически вот по всем чрезвычайным ситуациям будет она выплачиваться. То есть при охвате 30% государственная страховая организация уже сможет охватить все чрезвычайные вот такие вот случаи и выплатить жителям. Главное сейчас не мешать правительству, не мешать государству строить эту систему страхования.
Спасибо большое. Я хочу задать вопрос представителю МЧС. Азамат Муратович, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к страхованию жилья МЧС? Поддерживаете ли вы эту инициативу? И скажите, как сейчас проходит процедура выдачи ссуд? Как население активно? И достаточно ли этой суммы, которую выделяют сейчас, для обеспечения нужд тех жителей, которые пострадали?
Давайте первое остановимся именно по вопросу отселения. Потому что в настоящее время более 14 тысяч семей сейчас на одно время проживают именно в потенциально опасных участках, и которые подлежат именно отселению, да? Которые своевременно уже получили предписание, что в этой зоне уже невозможно жить дальше. Но все равно люди проживают в настоящее время. Именно вот страхование жилья, я думаю, это очень даже своевременно.
Спасибо большое. Нурлан Мукушевич, скажите, пожалуйста, по поводу домов. Многие из них в регионах строятся из глины. То есть сами по себе дома, они построены некачественно, не без учета стандартов. И в таком случае при малейшем там, небольшом наводнении дом может просто смыть. И это не будет зависеть от того, что, допустим, от силы воды там, или от потока, да, а будет зависеть от того, что люди просто плохо его построили. Нужно ли определять какие-то стандарты строительства домов?
Да, у нас в Кыргызской Республике это все давно регламентировано, построено. Есть законодательство, есть государственные СНИПы, ГОСТы. То есть существует постановление правительства, в соответствии с которым четко регламентированы, допустим, порывы ветра 25 и более метров в секунду должны быть. Это считается уже стихийным бедствием. Для землетрясений не каждое землетрясение считается стихийным бедствием. Это 6 баллов и более считается стихийным бедствием. В Кыргызстане порядка 3000 землетрясений происходит в год. Если каждое землетрясение считать стихийным бедствием, у нас в день будет по 10 стихийных бедствий только по землетрясениям. То есть это, ну, разумеется, существуют определенные вот такие параметры. Это международные есть таблицы, где 6 баллов и более. Это даже неподготовленные дома, уже первые трещины появляются. То есть вот этот пороговый уровень взят не с неба, не с потолка. Он утвержден по международным таблицам, по международным каким-то стандартам. И в правительстве это постановлением правительства утверждено. И в законе тоже это именно на этот уровень все пороги. Допустим, град – это более 2 сантиметров. Это уже считается стихийным бедствием. Град менее, он не будет считаться стихийным бедствием. То есть там порядка 30 различных вот таких природных явлений, они четко разграничены, с какого порога они будут считаться стихийным бедствием. Соответственно, если произошло именно стихийное бедствие, и у жителей есть страховой полис, их жилье было каким-то образом либо полностью, либо частично разрушено, они железно получат страховые суммы возмещения. При этом они получат их сразу. Они не будут ждать. Вот огромное преимущество закона именно в этом.
Спасибо. Нурзат, вы хотели что-то добавить?
Я хотела бы добавить касательно, значит, строительства домов и какие стандарты должны быть внедрены. Потому что на самом деле сегодня надо вести работу на уровне каждого домохозяйства. С одной стороны, их понимание, с другой стороны, значит, как строить правильно дома. Да? Конечно, СНИПы стандарты существуют, но при этом известно, что сельское население особенно не придерживается этих стандартов, и дома в основном строятся без предварительного проектирования. Также надо сказать, что, в принципе, нужно внедрять на государственном уровне, также на уровне добровольного рынка, типовые проекты домов. Есть существующие очень много современных материалов, которые позволяют сейчас применять легкие конструкции, которые сейсмостойкие, да, с одной стороны, и с другой стороны они уже, значит, готовые, утепленные, которые также помогают сберегать энергию. То есть это тоже решение еще одного вопроса домохозяйства. Значит, по затратам на энергию, те же самые, значит, почему происходят сильные вырубки сейчас в сельской местности, потому что люди нуждаются просто, значит, в этих топливе, да, и зимние периоды у нас в горных регионах длятся от 6 до 7-8 месяцев, и это вопросы вот комплексно рассматривать. Также подходить вопросы к правильному планированию семейного бюджета.
Спасибо, Нурзат. Уважаемые радиослушатели, это была программа «Перекресток», Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Мы говорили о тенденциях изменения климата, последствиях ливневых дождей в Кыргызстане, нанесенном гражданам ущербе и страховании жилья. В гостях у нас были начальник Центра управления кризисными ситуациями Министерства чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов, член Исполнительного совета Государственной службы надзора и регулирования финансовых рынков Нурлан Байбасунов, профессор Кайрат Молдошев и председатель климатической сети Кыргызстана Нурзат Абдирасулова. В студии из Бишкека с вами была я, Джилдыз Руспакова.
«Перекресток» – совместная программа Центрально-Азиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Азаттык радиосу.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store.